Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Да, действительно, чтобы быть настоящим героем, абсолютно не обязательно быть каким-то супергероем, иметь суперспособности, достаточно делать добрые дела. В студии «Герой нашего города» микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у нас на календаре уже 24 октября, на часах 11:01. Все хочу сказать 00, но вот не получается. Что ж, а по нашей всей геройской традиции хочу начать с праздников. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод для того, чтобы собраться в кругу друзей за чашечкой чая или кофе, как-то так насладиться приятной атмосферой, порадоваться новому дню. И вот, собственно, из интересных праздников сегодня. Итак, сегодня день любви к теплым носкам. Как же это актуально в связи с выпавшим снегом. Также сегодня праздник любителя бильярда, день памяти ракетчиков, день Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, а также День дипломатического работника в Кыргызстане. В общем, все, кто нас слышит, находите для себя момент в обеденном перерыве с коллегами, с друзьями, чашечку чая, кофе, и вот как-то находите повод себе отпраздновать этот день. А сегодня у меня в гостях творческое объединение «Круг» в лице Сергея Флейтина, и вот чуть позже к нам присоединится Марина Мень. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Очень рада вас здесь приветствовать, очень рада вот так настроена в бой биться по теме. И вот на самом деле, вот творческое объединение «Круг». В первую очередь хочется, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, что это за творческое объединение. Расскажете?
С удовольствием расскажу. Хотя, в общем, все это начиналось очень давно и постепенно. Началось с того, что в 2010 году мы познакомились с Мариной Мень, начали дружить. Дружба сначала носила чисто такой прагматический характер. Нас познакомила наша одна общая подруга, и Марина, занимаясь в то время бизнесом, оплачивала мои занятия с этой ее подругой, которая была слепоглухой женщиной, занятия компьютерные. И постепенно из разговоров вокруг этой темы родилось такое плотное, хорошее общение в интернете. Мы, не предполагая, во что это вообще все выльет, рассуждали о каких-то наших проблемах, да, о том, как бы мы вообще хотели жить, как бы мы хотели устроить свою жизнь. И Марина все это очень внимательно слушала и фиксировала. И в один прекрасный день получилось так, что удалось оказаться в Израиле в паломнической поездке, а завершилось это паломничество визитом в единственный в мире театр, в котором играют, работают слепоглухие актеры. И я привез от этой встречи такое количество впечатлений, что мы начали говорить Марине, что вот как бы хорошо, чтобы у нас тоже был театр. Вот Марина это услышала, и, встретив у себя в приходе замечательную молодую женщину Наталью Беляеву, которая по профессии кинорежиссер, предложила попробовать что-то вот такое организовать театральное. И вот в результате начались вот регулярные творческие встречи на театральные темы, которые постепенно переросли в видеопроект съемки видеосюжетов. Потом из этого выросла творческая такая мастерская, где мы пробовали себя в самых разных вещах. Пока, наконец, в 2014 году с появлением большого фонда соединения мы тоже решились организовать свой фонд, который так и назвали «Творческое объединение «Круг», или сокращенно «ТОК», и стали, в общем, работать.
Сергей, наверное, в представлении очень-очень многих обывателей, если говорят, что у человека проблемы со зрением или у человека проблемы со слухом, все-таки, конечно, да, есть какое-то понимание, что жизнь складывается, возможно, несколько сложнее, но когда речь заходит о слепоглухих, многие, мне кажется, просто могут развести руками и сказать, что «Ой, а как эти люди вообще могут жить?»
Очень даже могут. Могут жить интересно, плодотворно, но при одном условии. Если рядом есть те, которые готовы им в этом помогать. потому что мы прекрасно понимаем, да, что если слепота отгораживает нас от мира вещей, а глухота от мира людей, то когда эти две проблемы встречаются в одном человеке, то фактически тотально слепоглухой человек или человек с небольшими остатками зрения и слуха действительно оказывается в очень серьезной изоляции от внешнего мира. Проблема до недавнего времени была лишь в том, что порой единственные люди, которые могли помочь таким людям выйти из этого состояния тотальной изоляции, это, как правило, были близкие родственники, в основном родители или очень близкие друзья. И возникала такая психологическая вообще ситуация, когда любые близкие отношения использовались вынужденно инвалидом для того, чтобы решать какие-то свои бытовые проблемы, да, или проблемы коммуникации, взаимодействия с внешним миром. Вот мы у себя в ТОТе решаем в том числе и эту проблему. То есть, когда у человека появляются помощники, волонтеры, которые берут на себя часть вот этой нагрузки по обеспечению коммуникации и связи с внешним миром, с тем, чтобы во взаимоотношениях с близкими людьми уже оставалось место таким вот непрагматичным вещам, да, то есть оставалось место для выстраивания нормальных, полноценных человеческих отношений. Это тоже очень важно.
А как вот человеку, который, ну, может быть, не привык за время своего детства, подростковых лет, выходить в люди, выходить на улицу, пусть даже с помощниками, пусть, понятное дело, не в каком-то полном там одиночестве. Вот как побороть себя в этот, может быть, такой вот момент и, может быть, даже где-то заставить преодолеть вот такой вот страх непонимания и страх неприятия и вот все-таки вот сделать шаг из квартиры?
Ну, для этого начинается все с выстраивания доверительных отношений с кем-то, вот. Ну, про родственников мы уже не говорим, да, начинается просто с выстраивания доверительных отношений. И еще я хотел бы здесь заметить, что в условиях серьезной такой сенсорной ограниченности, когда интеллект остается живым, незатронутым, а информации из внешнего мира получается крайне мало, у человека формируется очень много желаний, которые им до конца не осознаются. То есть, вот, допустим, человек слышит, да, что есть такой магазин «Ашан» и не имеет представления, что это такое, знает только, что такое есть. Человек слышит, что люди там ходят обедать куда-то в «Макдональдс», но он не знает, что это такое. И, ну, любопытство свойственно любому, на самом деле, нормальному человеку. И порой начинается именно с того, что мы помогаем людям это любопытство удовлетворять на самом разном уровне. Я даже про себя в этом отношении люблю повторять, что, с одной стороны, фанатично любя музыку, да, я только совсем недавно впервые оказался на настоящем живом джазовом концерте и очень это полюбил. То есть слушать джаз непосредственно вживую, живые выступления. Обрекать на это свою супругу я никогда не хотел, потому что я знаю, что она джаз терпеть не может. А когда я был еще совсем юным юношей, я сделал совершил страшное преступление. Я дважды вытащил свою маму на рок-концерты. И это была для нее, конечно же, страшная пытка. Я не хотел просто этого в своей жизни повторять. А вот благодаря такому сообществу вот эти вещи получается реализовывать. И по мере того, как человек начинает получать непосредственный опыт, да, реализации каких-то вот ответов на свои вопросы, сначала вот такие простые, то тут уже по принципу аппетит приходит во время еды. И там уже начинается и творческая работа, начинаются какие-то интересные дальние поездки, типа поездки в Италию, как у нас было в прошлом году, или поездки в Меджугорье, которая была недавно.
Сергей, а вот творческое объединение круг, почему круг?
Потому что круг друзей. Это очень важно на самом деле, то есть мы существовали всегда как неформальное сообщество, и мы формализовались просто вынужденно, потому что для того, чтобы реализовывать какие-то наши задумки, нам был нужен официальный статус. То есть мы стали фондом. И мне кажется, наше название вот это, оно отражает суть того, что мы делаем. То есть этот круг друзей, которые занимаются творчеством. Мы даже наше производство, которое у нас есть, да, наша керамическая мастерская, это все-таки творческий процесс, потому что мы делаем интересные индивидуальные такие керамические вещи.
Ой, да, расскажите про керамику как можно подробнее, потому что я нашла у вас на сайте и фотографии работ, и, честно говоря, я в таком вот легком восторге, потому что это так красиво, это так аккуратно, это такие вот, вот как... Как вообще зародилась идея, почему именно керамика и как выстраивается вот этот вот рабочий процесс?
Ну, на самом деле, как я уже говорил раньше, мы на протяжении некоторого времени искали то, что бы мы вообще могли делать, особенно люди, которые не имеют вообще зрения, что было бы легко. Началось все вообще с бумажных открыток, потом... начали пробовать изделия из пластика лепить. И все это время с нами были художники-дизайнеры, которые помогали нам делать вещи простые, но вместе с тем, которые можно было бы реализовать на благотворительных ярмарках. И вот, в частности, Аня Расимбердеева, которая нам очень много всегда помогала, она керамист по профессии, она решила вместе с нами попробовать что-то полепить. И вот оказалось, что мы в буквальном смысле слова попали в точку, потому что керамика, глина – это такой материал, который берешь в руки, и у тебя с первого раза уже что-то обязательно получится. То есть вот просто не может быть, чтобы ты взял и ничего не слепил.
Честно сказать, вот, я вот ни разу из глины не лепила.
Приходите к нам. У нас по субботам регулярно волонтерские посиделки для... новых людей, да и вообще в будни милости просим.
Я потому что человек в целом, который, ну, наверное, вот так вот лепить руками, как бы, ну что-то иногда под вдохновение, конечно, бывает, но вот, честно говоря, вот даже не знаю, насколько человек со стороны может соответствовать уровню тех работ, которые есть. Кстати, друзья, заходите на сайт Творческого объединения «Круг», вы там сможете увидеть, это и какая-то посуда, и какие-то сувениры. Вот, кстати...
Но надо понимать, что это в полном смысле инклюзивное производство. То есть лепят инвалиды по зрению, а уже непосредственно красоту наводят, например, глухие художники или просто зрячеслышащие люди. Как те, которые непосредственно работают у нас в мастерской, так и те, которые приходят в качестве волонтеров нам помогать.
А вот, кстати, да, я нашла такой интересный термин «зрячеслышащий». Вот мы привыкли говорить, что есть, например, не знаю, там слепоглухие, но вот зрячеслышащие – это вот какой-то уже специфический такой свой неологизм или где-то подслушали?
Ну, так по аналогии, раз есть слепоглухие, то должны быть и зрячеслышащие. Это, знаете, как у Мольера «Мещанин во дворянстве», как-то господин Жарден восклицает. «Прожил на свете больше 50 лет и не подозревал, что всю жизнь разговариваю прозой». Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть люди живут себе спокойно, никого не трогают, они подозревают, что они вот это самое и есть зрячеслышащие, не кто-то.
Есть ли, может быть, какие-то правила общения между вот этими вот самыми зрячеслышащими и слепоглухими? Чего нельзя ни в коем случае, а что только приветствуется?
Ну, на самом деле, правил общения и много, а с другой стороны, все можно свести только к одному, к желанию общаться. И самое главное, наверное, здесь, это не бояться тактильного контакта. Потому что, когда человек не видит и не слышит совсем, единственный способ, которым вы сможете что-то ему сказать, что-то до него донести, это соприкоснувшись с его руками. И либо при помощи специальной азбуки, либо что-то при помощи обычных печатных букв на руке ему писать. Если человек немножко видит, можно использовать жесты и опять-таки специальную азбуку. Если человек немного слышит так, как я, нужно просто рядом со мной находиться, да? Но в любом случае это всегда близкий непосредственный контакт. Если какую-то вот предубежденность удастся преодолеть желание поступиться каким-то своим личным пространством, чтобы выйти навстречу к такому человеку, то я думаю, что движение будет обоюдным, и общение обязательно получится.
Все как всегда, все безумно просто на первый взгляд, и порой бывает, ну, как-то так сложно
порой
с точки зрения
сложно.
Какой-то вот такой вот моральной настройки на это общение. Вот, Сергей, насколько я так могу судить из нашего разговора, вы с юности человек активный, который не привык сидеть на месте. Это заслуга вашего характера или заслуга ваших родителей?
Ну, это и заслуга моих родителей, безусловно, которые поощряли любые мои активности. Да, кстати, вы не правы насчет того, что я не люблю сидеть на месте. На месте я как раз сидеть обожаю. Или, по крайней мере, обожаю иметь в любое время такую возможность.
Ну, как, знаете, есть шутка, что человек из прямоходящего превратился в прямосидящего.
Вот, точно, точно. А я еще всегда про себя говорю, что я мастер спорта по диванному многоборью. То есть я самые интересные вещи вообще предпочитаю делать лежа.
Ну, вот, если все-таки говорить про образное движение, явно вам перспектива сидеть, не покидая квартиру, и вот только и делать, что, может быть, там, слушать новости по телевизору или по радио, вот это точно не ваша история.
Ну, это какой на определенном этапе это была моя история, но все-таки, вы знаете, инвалиды с детства, они сталкиваются очень часто с ситуацией так называемой диперопеки. Когда родители просто-напросто боятся отпускать на волю, не из плохих каких-то побуждений, да, а просто, особенно у мам, вот есть такой страх. Моей маме как-то Бог давал мудрость вот эти страхи преодолевать, и я очень часто оказывался среди друзей, уезжал из дома иной раз на несколько месяцев, и это дало мне определенную вот такую психологическую основу для того, чтобы не бояться чего-то пробовать, что-то пытаться делать самостоятельно. И когда я в 2006 году женился, то моя супруга оказалась в этом плане замечательным помощником. И то, что я теперь могу свободно перемещаться по Москве, то, что я пользуюсь всеми теми возможностями, которые открылись, да, могу по работе даже один летать в зарубежные командировки, это, безусловно, вот заслуга близких мне людей, начиная с родителей и заканчивая женой, друзьями, которые не давили вот это вот желание, порывы к самостоятельности, но помогали всячески этого достичь, поддерживали, когда я, может быть, в какие-то моменты отчаивался, что-то не получалось. Ну и благодаря еще тем технологиям, которые на сегодняшний день есть, и в которые я по-настоящему влюблен, с которыми также связана моя жизнь, сегодня понимаю, что человек с инвалидностью имеет гораздо больше возможностей, чем он имел, допустим, там 20, 30, 40 лет назад.
Вот на самом деле вы очень, на мой взгляд, точно заметили про гиперопеку, потому что вот, в принципе, насчет любых детей порой бывает, у меня хоть своих еще нет, но тем не менее могу вполне представить, что родителям очень страшно любого ребенка отпустить куда-то от себя, и многие вот эту гиперопеку проявляют даже по отношению, ну, с точки зрения, не знаю, там, слуха и зрения к абсолютно зрячеслышащим детям. Но вот если говорить именно, может быть, о каких-то рекомендациях родителям, которые столкнулись с тем, что вот у его ребенка, например, нет слуха или нет зрения, или нет и того, и другого, то вот как вот это внутреннее такое инстинктивное желание от всего отоградить, не знаю, посадить на этот самый диванчик, как окружить пледиками, чайком и вот в такую комнатную атмосферу, вот как это такое вот, наверное, отчасти естественное желание его побороть? Есть ли, может быть, какие-то советы на эту,
ну,
на этот счет?
На самом деле тут советы давать очень трудно, потому что это вещи совершенно иррациональные. Но если родители действительно своего ребенка любят и желают ему добра, то здесь нужно просто быть готовым к определенным волевым усилиям. И я бы, наверное, посоветовал, сейчас для этого есть возможности, благодаря интернету, найти таких же родителей, как сами, потому что здесь как раз обмен опытом, очень может помочь. Потому что в противном случае получается то, что я иногда называю, может быть, не очень красиво, социальным абортом. То есть есть ребенок, но он живет в такой золотой клетке, которую для него выстраивают. У него внутри этой клетки у него все есть, но за пределы этой клетки ему выйти, к сожалению, не дают. И когда он уже вырастает, становится взрослым, ему очень трудно потом включаться в социум, потому что фактически от любого встречного человека он начинает ожидать такого же отношения, которое получал от родителей. И когда этого отношения не получает, то это большая человеческая трагедия в итоге получается.
Что ж, Сергей, давайте, наверное, вернемся. А вот это вот сделаем после того, как я напомню нашим дорогим радиослушателям о том, что вы нам можете звонить и писать. Вот мы так заболтали, что я даже забыла озвучить наши контакты. 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира. 8-800-333-1706. Вы можете задавать свои вопросы. Вы можете поделиться, может быть, своим опытом участия в каких-то таких инклюзивных программах. Будь то, может быть, вы вместе делали какие-то поделки или ездили на какие-то мероприятия. О своем таком волонтерском опыте, не стесняясь, вполне себе можете им поделиться. Также вы можете нам звонить и писать через Viber, WhatsApp 977-850-09-96, 977-850-09-96 и присылать свои сообщения через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Все для вашего удобства. А вас, Сергей, еще вот о чем хотела спросить. Вот мы упомянули уже, что есть в кругу есть керамика. Что есть еще? Что еще есть интересно? Вот услышала краем уха про театр. Какие еще есть программы?
Ну, на самом деле, театр у нас благополучно свернулся в свое время. Театр, театральный проект начал как раз развивать фонд соединения, вот тот большой фонд, благодаря которому мы, собственно говоря, тоже начали существовать как фонд. Это отдельная тема, и я думаю, что на эту тему лучше как раз поговорить с теми людьми, которые этим проектом занимаются. Вот. У нас же есть, это то, что связано с керамикой очень тесно, есть то, что мы называем социальной гостиницей или сейчас называем пансионом. То есть в какой-то момент стало ясно, что для того, чтобы люди могли у нас работать, им нужно иметь возможность без проблем до работы добираться. Началось все с того, что у нас в Круде появился такой человек Миша Ильиных, который жил в Сердиево-Посадском районе в поселке Ремаш и со своей собакой-поводырем затрачивал в один конец 4 часа только для того, чтобы приехать на работу.
Ужас какой!
Вот ужас! И потом с горой керамики ехал, глины, ехал домой, делал колокольчики, приводил эти колокольчики обратно и просто... В какой-то момент стало ясно, что так жить нельзя.
8 часов в сутки на дорогу – это негуманно.
8 часов в сутки на дорогу. Вот, 8 часов в сутки на дорогу. Он настолько человек был мотивирован к общению и к открывшимся возможностям. И вот после этого мы решили, несмотря на то, что не все понимали важность этого, да, не все наши грантодатели на тот момент, мы все-таки решили арендовать квартиру, снять квартиру, в которой стал жить не только Миша, но стали жить люди, которые живут не близко. Или даже если живут близко, но, допустим, каждый день им не всегда удается найти сопровождающего для того, чтобы их приводили и уводили на работу. Да? Вот. И по ходу эта квартира стала таким центром притяжения, такой площадкой, где люди не просто живут, свободное от работы время, где они не просто общаются, но где происходит вот такой обмен опытом. Люди более реабилитированные учат, обучают менее реабилитированных порой самым простым элементарным вещам. Ну, в частности, у нас сейчас вместе с нашими слепоглухими друзьями живут в этой квартире и выпускники, например, психоневрологических интернатов, которые в таких системах, учреждениях выросли. И у них, при том, что они видят, при том, что они слышат и с удовольствием помогают нашим слепоглухим, порой есть проблема незнания самых элементарных бытовых вещей и навыков. И они вот в таком совместном общежитии этому всему учатся. И это здорово на самом деле.
А вот насколько тяжело, ну, я понимаю, конечно, с точки зрения добираться 8 часов в сумме туда-обратно, это ни в какие просто ворота, ни в какие представления, потому что в среднем, наверное, человек до работы, ну, добирается вот, ну, час-два в один конец. И, в принципе, даже в сумме там 3-4 часа на дорогу, это и то тяжело. Но вот с точки зрения, например, ребят, людей, которые привыкли, ну, так или иначе привыкли жить с родителями, привыкли, что, да, что-то они там по дому делают, но при этом нет такого вот полного самообслуживания. Насколько сложно перейти на формат вот этой вот общажной, назовем это так, жизни, когда, да, вот вроде друг другу там помогаем, обмениваемся опытом. Кто силен в этом, делает это, кто силен в этом, помогает в этом. Но вот насколько вот сложно переформатироваться, перейти на новый формат мышления?
Это достаточно сложно на самом деле, поэтому мы называем такой формат сопровождаемым проживанием. То есть у нас, те, кто живут в этой квартире, сами себе не предоставлены. Всегда есть люди, которые готовы прийти в каких-то ситуациях на помощь, да, на самую разную, начиная с тем, чтобы сходить в магазин, помочь купить необходимые продукты, заканчивая тем, чтобы показать, как что-то готовится или как выполняют те или иные бытовые вещи. Но вы понимаете, Катя, тут очень важный момент вообще в нашей деятельности, о котором я хотел бы сказать, что у нас, в общем-то, находятся люди мотивированные, то есть люди, которые готовы вот этому всему учиться, то есть люди, у которых есть определенный вот такой запрос, который несколько превышает, скажем так, да, базовые биологические потребности. И вот тот формат, в котором существуем мы, я считаю, что он очень важен и очень оптимальный. То есть таких групп, как наша, должно быть, по идее, как можно больше. Небольших групп, я бы их назвал даже общиной. Общинами, то есть люди, которые живут вместе, вместе решают какие-то проблемы, вместе учатся. Конечно, у таких общин должна быть какая-то формальная структура, которая взаимодействует с окружающими, взаимодействует с теми же благотворителями, да, взаимодействует с какими-то структурами, помогая решать вот эти вот все проблемы. Но, тем не менее, это должно быть вот такое сообщество инвалидов, да, которые хотят жить самостоятельно в той мере, в какой они на это способны, и сообщество тех, которые им готовы в этом помогать. И это может быть самые разные формы, как я уже сказал, начиная с волонтерства и заканчивая благотворительностью, потому что каким бы ни было производство, да, наша керамика известна, продается, но доходы с этих продаж не покрывают всех тех нужд, которые у нас есть сейчас. И никогда не будет покрывать. Поэтому мы всегда будем нуждаться и в благотворительной помощи, будем нуждаться в волонтерской помощи, будем нуждаться в финансовой поддержке и так далее. И вот через это, мне кажется, отрабатываются сейчас определенные вот такие механизмы взаимодействия, новые для нашего общества, потому что до сих пор проблемами инвалидов занимались очень большие, достаточно крупные структуры, которые, в принципе, не способны были обращать внимание на какие-то индивидуальные проблемы, индивидуальные запросы. А вот в таких небольших сообществах, как наш, в частности, ТОК, каждый человек на виду, и есть возможность подходить к нуждам каждого человека индивидуально, и это очень важно.
Все-таки, когда мы говорим про ТОК, это не просто кружок по интересам, это трудоустройство. И вот вы уже несколько раз упомянули, вот ходить на работу, разумеется, там ездить на работу там 4-3 часа, да даже 2 часа, честно говоря, тяжело. И А вот как строится рабочий день? Вот традиционный ли он в понимании, ну, скажем так, масс, условно, не знаю, с 9 до 6? Или это... Вот как происходит эта работа?
Ну,
как происходит приход на работу?
Во-первых, у нас есть официальные дни, в которые мы, так сказать, работаем. Ну, традиционно так сложилось. Это 3 дня в неделю. Это не значит, что не работаем в другие дни. У нас есть энтузиасты, которые в выходные готовы работать. Вот. Но обычно у нас где-то с 11 утра и до 6 вечера люди находятся в мастерской, и те, кто живет в квартире, допустим, хорошо ориентируются и очень любят работать, они могут прийти раньше, уйти позже, очень часто так и происходит, но основной костяк работает именно вот в таком формате.
Если говорить вот лично о вас, то я понимаю, что фонд требует руководящей руки, но где-то удается, может быть, самому вот так вот тихонечко засесть за керамику, тихонечко что-то самому в удовольствие полепить и, в общем-то, насладиться таким вот простым процессом. Может быть, даже где-то немножко так уйти в свои мысли и вот...
Ну, я открою страшную тайну. С одной стороны, мне очень нравится лепить, но с другой стороны, я все-таки технику люблю больше. И поэтому моя профессиональная деятельность, то есть то, посредством чего я зарабатываю деньги, оно все-таки связано с технологиями для инвалидов, компьютерными технологиями для инвалидов по зрению, ну и по зрению и слуху, соответственно. Поэтому до керамики я добираюсь крайне редко, но все-таки иногда добираюсь.
Были ли какие-то, может быть, на вашем таком жизненном пути, по примеру, вот работы вашего творческого объединения, может быть, такие вот личные истории успеха ваших, ну, не побоюсь этого слова, подопечных, когда, например, человек начал, ну, может быть, вообще боялся изначально из квартиры выйти, в итоге не только стал выходить, не только стал работать на производстве вот керамики, но и дальше отправился, может быть, такое более самостоятельное жизненное плавание.
Ну, дело в том, что мы на самом деле ведь тоже не так давно существуем, вот именно в этом нынешнем формате, когда у нас есть мастерская, есть квартира и так далее, то есть это всего лишь 4-й год. Это не так много для того, чтобы накопилось достаточно таких историй, но про Мишу Ильиных я уже рассказал, это человек, который находился в очень тяжелом психологическом состоянии, в состоянии глубочайшей депрессии, потерявший перед этим свою жену, овдовевший и потерявший, в общем-то, смысл и интерес к жизни. А сейчас, фактически, это такой человек, который стал лицом нашего тока. Если ездили по Москве, может быть, где-то видели, висят такие плакаты, на которых изображен человек в темных очках и с собакой-поводырем. И там реклама фонда соединения на этих плакатах. Вот как раз вот этот человек, это и есть наш Миша. Кроме того, у нас появились молодые люди также в поле нашего зрения, которые закончили в свое время Сергиево-Посадский дом-интернат для слепоглухих людей. И после 18 лет вынужденно оказались в четырех стенах, фактически в таком вынужденном заключении в условиях семьи. Вот, в частности, Вадим из Твери, который к нам приезжает, иногда даже остается на выходные. Сейчас мы видим даже, как он постепенно меняется, да. Была романтичная история с одним молодым человеком из Краснодара, с Владиславом, который, приехав на реабилитационные курсы для слепоглухих в дом слепоглухих Пучкова, познакомился там с преподавателем Женей Лагуниной, которая тоже является слепоглухой. И у этих молодых людей появился взаимный интерес. И он оказался настолько сильным, что Влад решился из Краснодара перебраться к нам в квартиру. Сначала работал в мастерской, а теперь работает по специальности массажистом здесь, в Москве. Ну и я надеюсь, что таких историй на самом деле будет больше. У нас есть Оксана, которая хорошо видит, но не слышит, и жила где-то в Подмосковье, в деревне. А ее мама прочитала в одном из журналов статью про наш фонд, позвонила Марине, говорит: а у меня есть дочь, она не слышит, но прекрасно рисует. И в результате мы получили хорошего художника.
Вот знаете, на самом деле, вот вы сейчас начали, когда перечислять, меня даже больше удивили не сами истории, а охват географический. Что это все-таки? Те самые технологии помогают так как-то наладить жизнь и быт, которые так часто многие, ну, имеют грех ругать, что вот технологии испортили нашу жизнь, что мы ушли так все в интернет и избегаем личного общения и вообще как-то, ну, не идем на контакт без такой практической нужды. И вот это вот все-таки все те самые технологии или как? Вот как вот поддерживать?
Ну, для части наших подопечных или друзей, или товарищей, я не очень люблю, на самом деле, слово «подопечный», технологии, вот такие технологии являются фактически единственным средством коммуникации с окружающим миром. Я имею в виду тех, для которых основным языком общения является жестовый, или для тех, кто не видит и не слышит совсем. Такие тоже люди есть, они встречаются. И когда таким людям удается освоить технологии, то это для них оказывается колоссальным вообще прорывом. Люди начинают по-настоящему взаимодействовать с окружающим миром. И, конечно же, люди глухие, они традиционно пользуются всевозможными мессенджерами, особенно с появлением мобильных телефонов, мобильного интернета и так далее. И очень часто как раз основная коммуникация, через которую про нас узнают, идет вот через такое своеобразное сарафанное радио. Ну и плюс к тому, передача вроде той, на которой мы сейчас с вами находимся, публикации и так далее. И кроме того, я не могу не отметить роль, которую в продвижении наших проектов играют социальные сети. Я себе даже не могу представить ТОК в том виде, как он есть сейчас, без социальных сетей, потому что именно благодаря им мы находим тех замечательных людей, которые приходят к нам и в качестве волонтеров, и в качестве помощников, и в качестве сотрудников.
Что ж, Сергей, пожалуй, наверное, напомним давайте нашим радиослушателям наши контакты и перейдем в рубрику «Юный бизнесмен». Сейчас вот после контактов сразу же объясню, что это такое. Итак, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон на единый по всей России, он бесплатный. Звоните нам, задавайте свои вопросы, делитесь своим волонтерским опытом. 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап 977 850 09 96. Можно через вайбер, ватсап нам звонить и писать. 977-850-09-96. Традиционно сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, все для вашего удобства. Ну а тут теперь, как я и обещала, юный бизнесмен. Сергей, что это такое? Здесь мы не говорим о том, как заработать на благотворительности. Здесь мы говорим о том, что любой благотворительный проект, любой фонд, любая благотворительная организация или движение — это в первую очередь именно организация, которую нужно выстроить, команда, которую нужно собрать, направить, дать правильные ориентиры. И вот здесь вот главный вопрос всегда у меня к моим гостям. Вот как это сделать? Как, если в какой-то момент возникло у простого человека желание менять что-то в этом мире, менять в этом мире что-то к лучшему, с чего ему начать?
Ну, наверное, начать надо прежде всего с того, чтобы посмотреть, какими возможностями он располагает. То есть, что он уже знает и умеет, а чего он не знает и не умеет. В принципе, ну что при этом в работе необходимо. Ну, собственно, ТОК, он существует благодаря тому, что у нас есть Марина Мень, председатель фонда, которая в прошлом много лет проработала в бизнесе, руководила совместной российско-итальянской компанией. И вот она как раз свои менеджерские навыки, таланты, организаторские способности принесла в фонд. То есть сначала просто собирала за свой счет людей вокруг себя, приглашала специалистов для того, чтобы какие-то наши активности, да, происходили. И фактически все первое наше начинание, это все было на ее личные средства сделано. То есть прежде всего вот для таких проектов как вы уже сказали, что это не средство разбогатеть, не средство заработать, поэтому про это вообще нужно забыть и нужно быть готовым к самопожертвованию. Вот буквально в смысле этого слова. Начиная с финансов, заканчивая временем. И дальше уже смотришь, то есть если ты не умеешь работать с документами, не умеешь организовывать какие-то вещи, то очень хорошо собрать вокруг себя минимальную команду тех, у кого есть такой опыт, и которые тоже все-таки понимают, что они пришли не зарабатывать деньги, а именно для того, чтобы немножко изменить мир вокруг себя и сделать его лучше. Это не значит, что таких людей надо обречь на полуголодное состояние, но надо понимать, что работая в благотворительности, ты всегда зависишь от того, какие средства тебе пришли за определенный отчетный период. Да? Вот пришли деньги, значит, ты получил свою зарплату. Не пришли деньги или пришло очень мало денег, значит, зарплату должны получить твои подопечные, а ты сам какое-то время остаешься ни с чем и работаешь для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом выправить. Это, по-моему, очевидные такие банальные вещи, но мне кажется, их очень важно помнить, чтобы потом не разочаровываться, скажем так.
Очень часто на первом этапе, когда команда, может быть, только собирается, когда идея еще такая необкатанная, когда вот просто вот есть такая вот голая идея без малейшей реализации, очень многие вот стартапы, они на первых же, столкнувшись с первыми же трудностями, они разваливаются. Просто потому, что либо не было должного организатора в команде, либо вот эта команда все-таки не состоялась, либо помощь-то оказалась вроде как, казалось бы, должна была быть полезной, а на самом деле она никому и не нужна. Как вот, может быть, такие ошибки можно избежать, если все-таки...
Взаимодействовать очень близко и тесно с теми, кому ты собираешься помогать. То есть, опять же, для Марины, допустим, тема слепоглухих не была чем-то новым, когда начался ток. У нее был большой опыт общения со слепоглухими до этого. И, как я сказал, мы очень плотно в течение нескольких лет общались в чате, делясь какими-то своими вещами, да, не думая о том, что из этого что-то вообще вырастет. Поэтому Марина, в частности, очень хорошо представляла тот круг проблем, которые придется решать. И до сих пор... Для нас, как я уже говорил, ток – это очень неформальное сообщество. То есть мы очень много разговариваем. Собираясь по воскресеньям, допустим, ходим в церковь, после церкви идем куда-нибудь либо к себе на квартиру, либо куда-нибудь еще завтракать. И большую часть времени мы проводим как раз в разговорах о наших нуждах, о наших проблемах, о проблемах, которые возникают внутри сообщества. Мы не стараемся их куда-то загонять, да, то есть мы это все проговариваем. И, кстати сказать, по поводу вот этих стартапов новых, да, мы очень часто брались за те вещи, которые совершенно не представляли, каким образом нам это удастся организовать. Ну, в частности, когда мы зарегистрировались как фонд, мы придумали такую вещь, как служба сопровождения для слепоглухих людей. Ну, помните, да, я в начале передачи говорил о той проблеме, которая возникает, когда любая ситуация бытовая ложится на плечи близких, на плечи родственников. И вот имея это в виду, мы предложили нашим тогдашним генеральным спонсорам, фонду соединения, организовать такую службу. И фактически мы все придумывали буквально на ходу, то есть как это должно работать, как должны работать сопровождающие, в каком формате это все должно происходить. И сейчас эта служба работает уже самостоятельно в рамках фонда соединения. Человек, зарегистрированный как слепоглухой, имеет определенную возможность, определенное количество часов в год вызывать сопровождающего, когда ему нужно по каким-то важным делам, вместо того, чтобы пользоваться там, помощью близких и так далее. Но это родилось как раз именно из непосредственного общения, из осознания того, что такая проблема есть и что такой запрос существует.
Сергей, а как привлечь людей в свою команду? Вот, ну, все равно, да, есть, понятное дело, к какому-то моменту может быть уже такой определенный круг по интересам, но приходят новые волонтеры, приходят новые люди. Как вот этих людей привлечь и, скажем так, удержать около себя?
Удержать возле себя, наверное, это всегда трудно и вряд ли возможно. Люди приходят, и есть люди, которые уходят. Но, тем не менее, я всегда говорю, вы просто придите и посмотрите, как у нас круто. Придите в мастерскую, побудьте там какое-то время, поделайте что-то вместе с нашими мастерами. И все, кто приходят, остаются у нас в первую очередь именно потому, что их заводит та атмосфера, которая у нас царит. Потому что когда мы с Мариной это все начинали, у нас был еще один подтекст, я бы сказал, такой миссионерский. Мы оба христиане. Причем, как Марина иногда говорит про себя, я религиозный экстремист. Наверное, в каком-то смысле я тоже являюсь религиозным экстремистом. Но начав общаться со слепоглухими жестовиками, в частности, я понял, что весь мой прошлый опыт, в том числе и миссионерская работа, совершенно никуда не годится. То есть ты не можешь к ним просто прийти, почитать что-то из Библии, что-то рассказать, сыграть на гитаре, и это вызовет какую-то реакцию, как это обычно бывает в таких случаях. Здесь это не работает. Здесь работают совершенно другие вещи. То есть людям надо просто почувствовать, что вот здесь, в таком общении, присутствует Христос. Мы с Мариной очень часто смеемся, говорим, что мы очень неподходящие люди для того, чтобы рядом с нами люди это ощутили. У нас очень непростые характеры. Но, тем не менее, как мне кажется, вот это нам как раз и удается. И те, кто в конечном итоге остаются с нами, мне кажется, их больше всего привлекает именно вот этот момент. Такой совершенно незримый, неосязаемый.
Сергей, предлагаю подвести тогда такой итог юному бизнесмену, чего делать, по крайней мере, ну, чего не делать, наверное, мы уже не затрагиваем, а вот именно что вот стоит. Итак, вот из того, что я услышала от вас, быть готовым жертвовать, знать хорошо ту тему, в которую ты собираешься идти и благотворить, понимать, кому и как ты будешь благотворить, постоянно говорить, общаться друг с другом и создать атмосферу в команде, чтобы с вами хотелось оставаться. Все верно?
Все верно, абсолютно.
Что ж, остается буквально пару минут до конца эфира. Вот, наверное, прежде чем перейдем к блиц-опросу, задам такой вот еще вопрос. Какие ближайшие мероприятия у вас будут, которые могут все наши слушатели прийти, присоединиться и вот ощутить вашу атмосферу?
Следите за нашими объявлениями в Фейсбуке. У нас сейчас есть острая необходимость в художниках, в любых, которые просто не боятся взять кисточку в руки, потому что у нас... Получилось так, что мы очень долго искали корпоративные заказы, а тут под конец года их сразу свалилось неожиданно много. И нам надо их успеть делать все к определенному сроку. Поэтому все, кто хотят почувствовать вкус того, что происходит у нас, и при этом делать доброе дело, не бояться взять кисточку и просто покрасить керамику, приходите. Это вот здесь и сейчас, и это востребовано, и это нужно. И, конечно же, следите за нашими объявлениями в социальной сети, особенно на нашей страничке в Фейсбуке, на которую можно выйти через наш сайт teokrug.ru.
Что ж, тогда переходим к блиц-опросу. Его правила просты. 6 вопросов, на которые быстро отвечаем, не задумываясь, здесь нет правильных и неправильных ответов. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Потому что это очень нравится, и потому что я с этим связываю вообще всю свою жизнь в будущем.
Каковы ваши суперспособности?
Я гаджетофил, в неизлечимой форме причем.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Молюсь.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда. Пока жив, она всегда останется невыполненной.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Я думаю, что каждый в своей области все равно герой, просто не подозревает об этом.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Ну, как христианин, наверное, я должен сказать, что это Иисус, и это не будет натяжкой. То есть, если говорить о самопожертвовании, то примера большего самопожертвования представить просто нельзя.
Что ж, друзья, спасибо, что были этот час с нами. Сергей, спасибо за интересный и насыщенный эфир. Удачи вам и вашему фонду. Услышимся в героях ровно через неделю. Всем пока-пока.
Всего доброго.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.